10 июня. Журналисты из «Русского слова» бегут на паруснике в Крым. Там будто бы хлеб 8 гривен фунт, власть меньшевиков и прочие блага. Встретил на улице С.И. Варшавского. Говорит, что в БУПе вывешены ликующие телеграммы. Немцы позорного мира не подпишут. Поляков в Одессе арестовано больше 1000. При арестах их, говорят, нещадно били. Ничего, теперь все сойдет. В Киеве проведение в жизнь красного террора продолжается. Убито, между прочим, еще несколько профессоров. Среди них знаменитый диагност Яновский. Вчера было экстренное, всегда экстренное, заседание исполкома. Фельдман понес обычное. «Мировая революция грядет, товарищи!» Кто-то в ответ ему крикнул: «Довольно, надоело! Хлеба!» «Ах, вот как!» — завопил Фельдман. «Кто это крикнул?» Крикнувший смело вскочил. «Я крикнул!» И был тотчас же арестован. Затем Фельдман предложил употреблять буржуев вместо лошадей для перевозки тяжестей. Это встретили бурными аплодисментами. «Говорят, что нами взят Белгород. Какая глупость! Весь город хлопает деревянными сандалиями, все улицы залиты водой. Граждане с утра до вечера таскают воду из порта, потому что уже давно бездействует водопровод. И с утра до вечера только и говору, как бы промыслить насчет воды. Наука, искусство, техника, всякая маломальски человеческая трудовая, что-либо творящая жизнь, все погибло. Сожрали тощие коровы фараоновых тучных, и не только не потучнели, а сами околевают. Теперь в деревне матери так пугают детей: «Цыц! А то ведь дам в Одессу в коммунию!» Передают нагло скромные слова, где-то на днях сказанные Троцким. «Я был опечален, если бы мне сказали, что я плохой полководец. Я отвечаю: я учусь и буду хорошим». Журналист он был ловкий. А.А. Яблоновский рассказывал, что однажды он унес, украл из редакции «Киевской мысли» чью-то шубу. А воевать и побеждать он учится боками тех царских генералов, которые попались ему в плен. И что ж, прослывет полководцем. Красное офицерство. Мальчишка лет 20, лицо все голое, бритое, щеки впалые. Зрачки темные и расширенные. Не губы, а какой-то мерзкий сфинктер. Почти сплошь золотые зубы. На цеплячьем теле гимнастерка с офицерскими походными ремнями через плечи. На тонких, как у скелета, ногах развратнейшие пузыри галифе и щегольские тысячные сапоги. На кострице смехотворно громадный браунинг. В университете все в руках 7 мальчишек 1-го и 2-го курса. Главный комиссар — студент Киевского ветеринарного института Малич. Разговаривая с профессорами, стучит на них кулаком по столу, кладет ноги на стол. Комиссар высших женских курсов — первокурсник Кин, который не переносит возражений, тотчас орет: «Не каркайте!» Комиссар политехнического института постоянно с заряженным револьвером в руке. Перед вечером встретил на улице знакомого еврея — Зеллера, петербургского адвоката. «Быстро. Здравствуйте. Дайте сюда ваше ухо». «Я дал». «20-го. Я вам раньше предупреждаю». Пожал руку и быстро ушел. Сказал так твердо, что на минуту сбил меня с толку. Да и как не сбиться? В один голос говорят, что вчера состоялось тайное заседание, на котором было решено, что положение отчаянное, что надо уходить в подполье и оттуда всячески губить деникинцев, когда они придут, втираясь в их среду, разлагая их, подкупая, спаивая, натравливая на всяческое безобразие, надевая на себя добровольческую форму и крича то «Боже, царя храни, то бей жидов». Впрочем, весьма возможно, что опять все эти слухи об отчаянном положении пускают сами же и они. Они отлично знают, сколь привержены мы оптимизму. Да-да, оптимизм-то и погубил нас. Это надо твердо помнить. Впрочем, может быть, и правда готовится бежать. Грабеж идет страшный. Наиболее верным коммунистам раздает без счета, что попало. Чай, кофе, табак, вино. Вин, однако, осталось, по слухам, мало. Почти что выпили матросы, которым особенно нравится, как говорят, коньяк «Мартель». А ведь и до сих пор приходится доказывать, что эти каторжные гориллы умирают вовсе не за революцию, а за мартель. Сентябрь 17-го года. Мрачный вечер. Темные с желтоватыми щелями тучи на западе. Остатки листьев на деревьях у церковной ограды как-то странно рдеют. Хотя под ногами уже сумрак. Вхожу в церковную караулку. В ней совсем почти темно. Караульщик, он же сапожник, небольшой, курносый, с окладистой рыжей бородой, человек медоточивый, сидит на лавке, в рубахе на выпуск и в жилете, из карманчика которой торчит пузырек с нюхательным табаком. Увидав меня, встает и низко кланяется, встряхивает волосами, которые упали на лоб, потом притягивает ко мне руку. «Как поживаешь, Алексей?» Вздыхает. «Скучно». «Что такое?» «Да так, нехорошо». «Ах, милый барин, нехорошо, скучно». «Да почему же?» «Да так, был вчера я в городе. Прежде бывало, едешь на свободе, а теперь хлеб с собой берешь. В городе голод пошел. Голод, голод. Товару не дали, товару нету. Нипочем нету. Приказчик говорит, хлеба дадите, тогда и товару дадим. А я ему так, нет, уж вы режьте кожу, а мы свой хлеб будем есть. Только сказать, до чего дошло. Подметки 14 рублей. Нет, покуда буржуазию не перережут, будет весь люд голодный, холодный. Ах, милый барин, по истинной совести вам скажу, будут буржуазию резать. Ах, будут». Когда я выхожу из караулки, караульщик тоже выходит и зажигает фонарь возле церковных ворот. Из-под горы идет мужик, порывисто падает вперед, очень пьяный, и на всю деревню кричит, ругается самыми отборными ругательствами диакона. Увидав меня, с размаху откидывается назад и останавливается. «А вы его не можете ругать! Вам за это, за духовное лицо, язык на пяло надо натянуть!» «Но позволь, я, во-первых, молчу, а во-вторых, почему тебе можно, а мне нельзя?» «А кто же вас хоронить будет, когда вы помрете? Не диакон разве?» «А тебя?» Уронив голову и подумав мрачно, «Он мне, собака, керосину в лавке кооперативной не дал. Ты, говорит, свою долю уж взял. А если я еще хочу?» «Нет, говорит, такого закону». «Хорошая нет. Его за это арестовать собаку надо. Теперь никакого закона нету». «Погоди, погоди», — обращается он к караульщику. «И тебе попадет. Я тебе припомню эти подметки. Как петуха зарежу. Дай срок». Октябрь того же года. Пошли плакаты, митинги, призывы. «Граждане, товарищи, осуществляйте свой великий долг перед учредительным собранием, заветной мечтой вашей, державным хозяином земли русской. Все голосуйте за список номер 3». Мужики, слушавшие эти призывы в городе, говорят дома: «Ну и пес! Долги, кричит, за вами есть великие! Голосить, говорит, все будете! Все, значит, ваше имущество опишу перед учредительным собранием». «А кому вы должны? Ему, что ли? Глаза его накройся. Нет, это новое начальство совсем никуда. В товарищи заманивает, гор золотые обещает, а сам орет, грозит, крест норовит с шеи сорвать. Ну, постой, как бы не пришлось гласить тебя самому в 3 голоса. Сидим, толкуем по этому поводу с бывшим старостой, небогатым, середняком, но справным хозяином. Он говорит: «Да, известно, орут, долгами, недоимками пугают. Теперь вот будем учредительную думу собирать. Будем, говорит, кандидата выбирать. Мы, если слух, будем контракт составлять, будем осуждать, а он будет подписываться. Когда где дорогу провесть, когда войну открыть, он будто у нас должен теперь спроситься. А разве мы знаем, где какая дорога нужна? Я вот богатый человек, а я отроду за ельцом никогда не был. Мы вот свою дорогу под горой 20 лет дерьмом залить не можем. Как сойдемся, драка на 3 дня, потом 3 ведра водки слопаем и разойдемся. А буйрак так и остался. Опять же и войну открывать против какого другого царя я не могу. Я не знаю, а может он хороший человек, а без нас, говорят, нельзя. Только за что ж за это кинжал в бок вставлять? Это бог с ним и с жалованием в этой думе». «Да то-то и дело, — говорю я, — что жалование-то хорошее». «Ну, хорошее!» «Конечно, хорошее. Самый раз тебе туда», — думает, потом вздохнув. «Меня туда не пустят. Я большевик. У меня 3 десятины земли купленные, 2 лошади хороших. «Ну вот, кому же, как не тебе, и быть там? Ты хозяин?» Подумав и оживляясь все более, «Да, это было бы дело. Я бы там свой голос за людей хорошего звания подавал. Я бы там поддержал благородных лиц. Я бы там и ваше потомство вспомнил. Я бы не дал у этих господ землю отбирать. А то он, депутат-то этот, себе нажить ничего не мог, а у людей черт его несет отнимать самохватом. Вон у нас выбрали в волость. А какой он депутат? Ругается матерком, ничего у него нету, глаза пьяные, так и дышит огнем вонючим. Орет, а у самого имени-то одна курица. Ему дай хоть 100 десятин, опять через 2 дня моряк будет. Разве его можно со мной сменить?» Копал-копал в бумагах, а ничего не нашел, стерва поганая. И читать ничего не может, не умеет. «Какие такие мы читатели? Всякая овца лучше накричит, чем я прочитаю». Беседует со мной об учредительном собрании самый страстный на всей нашей деревне революционер Пантюшка. Ну и он говорит очень странные вещи. «Я, товарищ, сам социал-демократ. 3 года в Ростове-на-Дону всеми газетами и журналами торговал. Одного сатирикона, небось, 1000 номеров через мои руки прошло. А все-таки прямо скажу, какой он черт министр есть Гвоздев этот самый? Я сер, а он-то много белее меня. Воротится не хуже меня в деревню, и опять мы с ним одного сукна сонучей. Я вот лезу к вам нахрапом. Товарищ, товарищ! А по совести сказать, меня за это по шее надо. Вы вон в календарь зачислены, писатель знаменитый. С вами самый первый князь за стол сесть может по вашему дворянству. А я что? Я и мужикам говорю, эй, ребят, не промахнитесь! Уж кого, говорю, выбирать в это учредительное собрание, так уж понятно, товарища Бунина. У него там и знакомые хорошие найдутся, и пролезть он там может куда угодно. Вечером у В.А. Розенберга. И опять. Я ему об успехах добровольцев, а он о том, что они в занятых им городах насилуют свободу слова. Кусаться можно кинуться. Ночью. Вспомнилось. Пришла весть с австрийского фронта, что убили Володьку. Старуха в полушубке. Мать. 2-й день лежит ничком на нарах, даже не плачет. Отец притворяется веселым, все ходит возле нее, безумолку и застенчиво говорит. «Ну и чудна ты, старуха, ну и чудна!» «А ты что ж думаешь, они смотреть будут на наших? Ведь он, неприятель-то, тоже обороняется, без этого нельзя. Ты бы сообразила своей головой, разве можно без этого?» Жена Володьки, молоденькая бабенка, все выскакивает в сенцы, падает там головой на что попало и кричит на разные лады, по собачьи воет. Он и к ней. Ну вот, и это тоже. Значит, ему не надо было обороняться. Значит, надо было Володьке в ножки кланяться. И Яков, когда получил письмо, что его сына убили, сказал, засмеявшись и что-то странно жмурясь, «Ничего, ничего, царство небесное! Не тужу, не жалею. Это Богу свеча, Алексеич. Богу свеча, Богу ладан. Но истинно Бог и дьявол поминутно сменяются на Руси. Когда мы сидели в саду у шалаша, освещенного через сад самым низким месяцем, и слушали, как из деревни доносится крик вой жены Володьки, мещанин сказал, «Ишь, стерва раздолевается! Она не муж жалеет, она его штуки жалеет». Я едва удержался, чтобы не дать ему со всего размаху палкой по башке. Но в шалаше, радуясь месяцу, нежно и звонко закричал петух, и мещанин сказал, «Ах, Господи, да чего хорошо, сладко! Зато и держу, 100 целковых за него не возьму. Он меня всю ночь веселит, умиляет». Дочь Пальчикова, спокойная, миловидная, спрашивала меня, «Правда, говорят, барин, к нам 40 тысяч пленных австрийцев везут?» 40 не 40, а правда, везут. И кормить их будем. А как же не кормить? Что ж с ними делать? Подумала. Что? Да порезать, да покласть. Мужики, разгромившие осенью 17-го года одну помещичью усадьбу под Ельцом, общипали, оборвали для потехи перья живых павлинов и пустили их, окровавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками, куда попало. Но что за беда? Вот Павел Юшкович... Уверяет, учит меня, что к революции нельзя подходить с уголовной меркой, что содрогаться от этих павлинов — обывательщина. Даже Гегель вспомнил. «Недаром, — говорил Гегель, — о разумности всего действительного. Есть разум, есть смысл и в русской революции. Да-да, бьют и плакать не велят». Каково павлину и не подозревавшему о существовании Гегеля? С какой меркой, кроме уголовной, могут подходить к революции те священники, помещики, офицеры, дети, старики, черепа которых дробит победоносный демос? Но какое же дело Павлу Юшковичу до подобных обывательских вопросов? Говорят, матросы, присланные к нам из Петербурга, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от своеволия. Пьяные врываются к заключенным в чрезвычайке, без приказов начальства, и убивают, кого попало. Недавно кинулись убивать какую-то женщину с ребенком. Она молила, чтобы ее пощадили ради ребенка, но матросы кинули: «Не беспокойся, дадим и ему маслинку!» и застрелили его. Для потехи выгоняют заключенных во двор и заставляют бегать, а сами стреляют, нарочно делая промахи.